На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
История есть долгий в вечность путь. Больным валом запряженные дороги. Мы едем и хотели поддохнуть, остановиться где-то на дороге. Лирических поэм не заслужив, мы слушаем глухую песнь возницы, все той же страсти, медленный разлив, который все тысячелетия длится. И нас торопит солнце, вновь и вновь уводит нас в холодные рассветы. Быть может, это вечная любовь, которую мы все забыли где-то. Но след ее остался невредим средь тленных зорь, всплывающих над нами, и все она зовет, как херувим, одетый в слово, облако и пламя.
Еще при земной жизни Иисуса Христа его учение стало находить своих исповедников. А после крестной смерти Учителя его проповедь продолжили апостолы. Повсюду стали возникать христианские общины и церкви. Первый апостольский век был временем роста и распространения христианской идеи в древнем мире, но он же был веком первых мучеников и святых. Может быть, нам сейчас, как никогда ранее, необходимо обратиться к тому времени, внимательно вглядываться в него, ибо в нем и его людях коренятся истоки необоримой силы христианской идеи. Первые века христианства дали необычайное множество святых и породили саму идею святости. Ныне для нас это понятие «святой» и «святость» предстают как отвлеченные, почти что противоположной земной жизни. А между тем, те ранние христиане, многих из которых причислили к лику святых, были вполне реальными земными людьми. Только их вера и исповедание Христа достигали той силы верности, которая была способна творить чудеса. Сегодня мы поговорим об одном из замечательных исповедников истины Христовой, святом Игнатии Богоносце. Он жил на рубеже I и II века. Во время расцвета Древнего Рима, увлеченного покорением народов, зрелищами кровавой борьбы и смерти, утонченной развращенностью, все это весьма напоминает забавы и увлечения века нынешнего, поэтому вглядимся в зеркало прошлого.
Мыслитель нашего времени Честертон считал, что пессимизм рождается не от недостатка земных благ, а от пресыщенности ими. И самое тяжелое отчаяние человеческое – это отчаяние не от страданий, а от пресыщенности человека наслаждениями. Если в каком-либо обществе добро не приносит плода, общество это приходит в упадок. Тогда пища перестает насыщать людей, их раны не излечиваются, и благословение не бывает для них благословением. 2000 лет назад, ко времени пришествия Христова, человечество, достигнув своего апогея в богатствах Карфагена и славы Рима начало разлагаться. Дни Рима текли как непрестанный, безысходный праздник. Удобное для различных религиозных учений и мифологий сосуществование было найдено. Гражданам Рима не запрещалось поклоняться любым богам при условии одного небольшого официального жеста – принесения жертвы перед статуей императора, ибо он носил титул божественного. Прошло довольно много времени, прежде чем оказалось, что в этом может быть для кого-то затруднение. Члены одной небольшой группы вдруг начали противиться этому римскому правилу, и почему они это делали, римляне не могли понять. С течением времени случаи отказа от религиозного поклонения императору стали вызывать в Риме раздражение. Люди этой малочисленной группы бросали вызов всему римскому обществу и казались безумцами. Эта странная группа состояла из людей пришлых и рабов. Они называли себя христианами. Их ряды были сомкнуты, как войска, и во всем, что они говорили, было сочетание человечности, мягкости и железной непреклонной воли. Рим пытался сломить их сопротивление, но они оставались глухи к голосу Рима. Они были словно метеором, новым металлом, упавшим на землю. Более того, пространство, отделяющее их как прокаженных от других граждан, стало быстро заполняться множеством людей, вглядывающимся в них и переходящих в их веру. И тогда пришло время гонений. Император Траян возвращался в Рим после длительного и успешного похода. Он покорил Дакию, и Рим готовился к торжественной встрече своего владыки. Кроме блестящего триумфа, ожидались неслыханные зрелища. Толпы гладиаторов прибывали в столицу из провинций, тысячи диких зверей свозились из римских владений в Азии и Африке для кровавых потех в римском цирке. В эти же дни в Рим въехал отряд легионеров, который вез старика, закованного в железной клетке. Траян повелел в час своего триумфа казнить его в римском цирке. Тем старцем был ученик апостолов, святитель Игнатий, епископ Антиохийский.
После победы над даками Траян посетил великолепную столицу Азии Антиохию. Его прибытие грозило христианам антиохийским великим бедствием. Траян издал указ о строжайших наказаниях тем, кто не будет участвовать в торжественных жертвоприношениях в честь его побед. А кроме того, он требовал запрещения всяких тайных обществ и собраний, а христиане под руководством своего епископа Игнатия своим существованием и богослужениями постоянно нарушали предписания императора. И тогда произошла та неизбежная встреча, содержание которой передают древнейшие свидетельства о мучениках Христовых.
«Кто ты, злой демон, что стараешься нарушить наши законы и других склоняешь к тому?» — спросил старца Траян. «Никто, — отвечал Игнатий, — не называет богоносца демоном. Злые духи бегут от рабов Божьих. Я злобен для демонов, потому что веду с ними борьбу. А кто такой богоносец? Тот, кто имеет Христа в сердце своем», — отвечал Игнатий. Ты считаешь, что мы не имеем в душе богов, которых носим в сердце своем? Ты заблуждаешься, называя демонов богами. Один есть Бог, сотворивший небо и море, и землю. Один Иисус Христос, Сын Божий. Ты говоришь о том, который был распят при Понтии Пилате? Да, о том, отвечал старец, который распял на кресте мой грех и всю демонскую лесть и злобу и поверг к ногам тех, кто носит его в сердце своем. Для Трояна непокорный Игнатий был проповедником идей распятого римскими воинами преступника. И тогда император произнес следующий приговор. «Повелеваем Игнатия, который говорит, что носит распятого Иисуса, отвести в оковах в Рим и предать зверям для забавы народа».
Эта встреча блаженного старца и властителя Римской империи, по предположениям историков, произошла около 115 года. К этому времени мученически завершился земной путь апостолов. Игнатий принадлежал к следующему поколению проповедников Нового Завета. Несмотря на чрезвычайную отдаленность того времени, оно сохранило для нас удивительные сведения о его личности. Церковное предание называет святого Игнатия богоносцем, тем самым евангельским ребенком, которого сам Иисус Христос обнял, благословил и поставил в пример апостолам. Оттого его имя «богоносец», что значит «носимый Господом». И старец поистине нес Господа в сердце своем. То же церковное предание считает его непосредственным учеником Иоанна Богослова, самого последнего из апостолов, дожившего до глубокой старости на земле. С этим последним светильником апостольского века, очевидно, тесно общался святой Игнатий. Иоанн Богослов жил в Эфесе, располагавшемся недалеко от Антиохии. Жизнь обоих общин, Эфесской и Антиохийской, была родственна по духу, и святой Игнатий, продолжая дела апостола Иоанна, всячески призывал своих братьев к единению и единомыслию. К моменту встречи с императором Трояном он уже более 40 лет возглавлял Антиохийскую церковь и поставлен был епископом еще апостолами. В те времена Антиохия, богатый город на побережье Средиземного моря, была как бы дверью в Церковь Христову для всех язычников Малой Азии и Рима. А святой Игнатий, почтенный старец, пользовавшийся всеобщей любовью и известностью, ее кормчим. Вероятно, известность старца и привела его к смерти и осуждению Трояна.
Путь в Рим был долог и мучителен. Закованного старца сопровождал отряд воинов, и для того, чтобы сломить силы узника, был выбран окружной путь через Малую Азию, сушей и морем. Атталия, Филадельфия, Смирна, затем морской переход, Македония и вновь долгий путь морем до Италии. Но эта дорога к смерти была для старца благодатной. В каждом городе, селении, куда прибывал отряд, к охраняемому узнику стекались тысячи христиан. Они поддерживали его благодарениями и молитвами. Старец сохранял удивительное спокойствие. Казалось, то, на что он шел, было не смертью, не мучительной казнью, а отшествием, переселением, восхождением на небо. Силой своего духа он сам укреплял верующих. На многие последующие годы это духовное восхождение старца запечатлелось в памяти христиан, и спустя столетия о его глубинном смысле писал святой Иоанн Златоуст. Он прошел дивным учителем не только для жителей Рима, но и для всех городов, лежавших на пути. Он совершил путь, как солнце, восходящее с востока и текущее на запад. Как горячее солнце согревал он всех малодушных и слабых.
Перед лицом смерти святого Игнатия особенно ясно почувствовалось единство жизни христианской, разлившейся по всему миру. Епископ Сирии оказался свой, родной среди малоазийцев, жителей Македонии, Рима. Это было зрелище, совершенно неизвестное язычеству. Многих оно поражало и привлекало, иных раздражало. «Как они любят друг друга!» — говорили язычники с удивлением. «Между ними какая-то необычная связь». Многие, испытав на себе силу христианской любви, сами обращались в новую веру.
Но чем сердечнее встречали старцы города, лежавшие на пути, тем злее становились 10 сопровождавших его воинов, 10 леопардов, как называл их узник. Но они не ослабили силы его духа. «Оскорблениями их я более научаюсь», — говорил он. Но как бы ни были они злы, согласно обычаю, не препятствовали порученному им узнику общаться с окружающими.
Покидая каждый город, Игнатий Богоносец оставлял его жителям наставления. Их отвозили как благословение и руководство, сопровождавшие старца христиане Крок и Вур. Ради старца они покинули родной Эфес и доставляли писание узника жителям Смирны, Троады, Рима. В пути святым Игнатием было написано 7 посланий, которые дошли до нашего времени. О чем же пишет в них старец? Одно из преданий о святом Игнатии говорит, что именно он вел в храмах антифонное пение. Пение, когда два хора как бы перекликаются между собой. Однажды ему было открыто, что так славят Бога ангелы на небе, и в писаниях старца часто встречается понимание единомыслия, соборности, как стройного пения ангельского хора.
Все вы спутники друг друга, христоносцы, богоносцы, истинные камни дома Отчего, которым любовь служит путем, возводящим к Богу, писал старец. Старайтесь чаще собираться для Евхаристии и славословия Бога, ибо если вы собираетесь вместе, то низлагаются силы сатаны, орудием которого служит взаимное отчуждение, ненависть, страстность к людям. Единомыслием вашей веры разрушаются гибельные его дела. Если молитва двоих имеет великую силу, то сколько сильнее молитва епископа и целой церкви. Поэтому кто не ходит в общее собрание, вот уже возгордился и сам осудил себя, ибо написано, что Бог гордым противится. Вы все составляете из себя как бы один храм Божий, как один жертвенник, как бы одного Иисуса Христа, который изошел от единого Отца и в едином пребывает, и к Нему единому отошел. Ничто не сокрыто от Господа, напротив, все тайны наши близки Ему. Посему будем все делать так, как бы Он Сам был в нас, чтобы мы были Его храмами.
Посвященный в великие тайны Божии, святой Игнатий говорит о трех великих тайнах мира – девстве Марии, о рождении и смерти Господа, совершившихся в безмолвии Божием. Они открылись векам появлением воссиявшей на небе звезды, и все прочие звезды, и солнце, и луна составили как бы хор около этой звезды, и она разливала свой свет на все. И с того времени стала упадать всякая магия, и все узы зла разрываться, и неведенье проходить, и древнее царство распадаться, так как Бог явился по-человечески для обновления вечной жизни. Со всей силой веры, со всей горячностью проповедника он убеждает, что в мир пришел живой Бог, который стал человеком совершенным. В то время уже начало зарождаться мнение, что Христос был неким небесным существом, кто призрачно жил на земле и призрачно страдал. Не слушайте тех, кто будет вам это говорить. Христос, который произошел от рода Давидова, от Марии, истинно родился, ел, пил, истинно был осужден при Понтии Пилате, истинно был распят и умер, но воскрес из мертвых так, как его воскресил Отец, и подобным образом воскресит и нас, верующих в Иисуса Христа. И потому святой Игнатий, некогда благословленный самим Господом, был готов с терпением и радостью повторить его крестный путь, что видел в нем не призрачного Искупителя, а совершенного человека.
Для чего я сам себя предал на смерть, на огонь, на меч, на растерзание зверям? Кто подле меча, подле Бога? Кто посреди зверей, посреди Бога? Только бы это было во имя Иисуса Христа, чтобы участвовать в Его страданиях, я терплю все это. И Он укрепляет меня, потому что соделался человеком совершенным. Громадный амфитеатр был полон зрителей. Они восседали на каменных скамьях, расходящихся кругами над местами для знати. Гул толпы стоит в воздухе. Огромный навес из пестрой ткани покрывает ложу императора. Подле него восточные царьки в широких драгоценных одеждах, посланники. Зрелище открывается боем гладиаторов, которые, погибая, приветствуют божественного Трояна. Затем появляются звери, и взоры зрителей обращаются к восточному входу, через который воины вводят изможденного старика. Белые, как снег, волосы его спадают на лицо, но его взор ясен, тверд. Распорядитель игр, пораженный его невозмутимостью, говорит: «Как это ты остался жив, после столь долгого пути в оковах. Поспеши хоть теперь исполнить волю императора, поклонись богам, и я прикажу освободить тебя». «Я не боюсь смерти», — отвечал ему старец, «и ни за какие блага мира не изменю моему богу». И тогда последовал приказ, и многотысячная толпа, пораженная увиденным, вздохнула.
Долго еще Рим не мог понять, почему эта горстка людей, называющих себя христианами, так цепляется за своего бога. Их терпение казалось ему слабостью, их стойкость вызывала неистовое желание придумывать новые пытки и казни. Уставшее, пресыщенное общество в гонениях на христиан нашло новую энергию жизни. Но само их присутствие стало менять все соотношение вещей в мире. И мир их увидел, и пространство, отделявшее некогда их, стало заполняться множеством людей, становящихся ветвями креста Христова. В своих страданиях христиане приближались к Богу, и Бог был подле них, и это было целью их жизни, их сокровенной силой, которую мы называем святостью. И не потому ли христианство победило, что его сила и сокровенное благо не оскудевают в преследованиях, а наоборот, судя по плодам гонений, растет? И не заключен ли в природе подлинного христианства рост через страдания, борьбу, подвиг, который становится условием очищения души и сближения земли и неба?
Мир лежит, как далекий дым, и дорога уже одна. Ничего не считать своим, эта радость тебе дана. Подчинись же ты ей навек, этой новой своей судьбе. Все, чем может быть человек, отдано навеки тебе.